сегодня вспоминаем.
День 8 января в истории. Собор Пресвятой Богородицы. В этот день православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник и ее чествование сразу после Его Рождества. Собором этот день называется, потому что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы, например, ее зачатие, Рождество, Благовещение и прочее, данный день совершается общее соборное празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу. Так вместе с Богоматерью в празднование собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю, святого Иосифа Обручника, царя Давида, предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Его установление относится к ранним временам христианской церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79-м правиле 6-го Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах. Дату нашего обзора в России был выпущен первый гражданский календарь. Назывался он так – «Календарь» или «Месяцы слов». Христианский по старому стилю или исчислению на лето 1709 года. Напечатан в царствующем граде Москве лето 1708 года, декабря в 28 день. Именно с этой даты 28 декабря 1708 года по старому стилю, а по новому 8 января 1709 года следует вести летопись ежегодных изданий, календарей, за выпуском которых внимательно следил сам Петр I. В Петровском календаре, небольшом по формату, в виде вытянутой по высоте записной книжки, печатали сообщения о затмении Солнца и Луны, о временах года, о войне, мирских делах, о здравии и болезнях. Громкой славой пользовался Брюсов календарь, в котором указывалось, когда нужно кровь пущать, брак иметь, дома возводить, зверей и рыбу ловить, платье кроить, мыльные мыться и так далее. Первые серьезные доработки календаря начались в царствовании Елизаветы Петровны. Тогда в нем появились справочно-географические разделы и частные предсказания, позволяющие прогнозировать судьбу конкретного человека, а издаваться он стал в виде книги. Примечательно, что частным лицам запрещалось печатать в России календари и тем более привозить их из-за границы. Восьмого января 1943 года трое советских офицеров под белым флагом пересекли передний край немецкой обороны под Сталинградом и вручили командующему 6-й армии Фридриху Паулюсу ультиматум с требованием капитуляции. Всем плененным гарантировалась медицинская помощь, нормальное питание, сохранение знаков различия и наград и личных вещей. На просьбу Паулюса предоставить ему свободу действий Гитлер ответил решительным отказом. Он не разрешил принять капитуляцию ни 8 января, ни 23-го, когда любое сопротивление армии было уже бесполезно. С фанатическим упрямством Гитлер считал, что немецкий солдат не должен сдаваться в плен и даже в критической обстановке обязан умирать гордо со словами «Да здравствует Великая Германия!». 9 января по истечении 24-часового срока ультиматума советские войска открыли артиллерийский огонь. Началось ожесточенное и кровопролитное сражение, но участь окруженной немецкой группировки была уже предрешена. В 1946 году, давая показания на Нюрнбергском процессе, фельдмаршал Паулюс скажет: «Советская стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство – исход битвы на Волге, в результате которого я оказался в плену, а также то, что все эти господа сидят здесь на скамье подсудимых». В этот день родились. В 1891 году Бронислава Нежинская, русская балерина, хореограф и педагог. В 1902 году Брониславу приняли в Императорское театральное училище в Петербурге, где она училась танцевальному мастерству у известного педагога Энрико Чикетти. В 1908 году по окончании училища Нежинская вошла в состав труппы Мариинского театра, а затем в 1909 году вместе с братом приняла приглашение Сергея Дягилева и выступала в организованных им русских сезонах. Так назывались гастроли русского балета во Франции. В 1910 году родилась Галина Уланова, звезда русского балета. Про нее говорили: она делает не больше того, что нужно, а все то, что нужно, делает гениально. А сама Уланова говорила так: «Жизнь балерины состоит наполовину из слова «должна», а на вторую половину из слова «нельзя». Обещание самой себе выполнить то-то и то-то было моим принципом, основой всей моей жизни. Воспитание воли вошло в привычку и стало источником того, что называют моим успехом. То, что так таинственно называют вдохновением, есть не что иное, как соединение труда и воли, результат большого интеллектуального и физического напряжения, насыщенного любовью. 1913 году в Луцке в семье железнодорожного рабочего родился поэт Ярослав Смеляков. Свою первую книгу 20-летний рабочий московской типографии набирал сам. Он пришел в поэзию сразу со своей неповторимой интонацией. Его язык был резким и в то же время нежным. Как и многим сверстникам, ему не удалось избежать репрессий. Впервые Смеляков был арестован в конце 1934 года. Потом война, плен, а после плена подневольная работа на тульских шахтах. В 1951 году еще один арест и еще 3 года лагерной жизни. Смеляков был человеком, которого изломало время, но его поэзию время сломать не смогло. В этот день умерли. В 1878 году Николай Некрасов. С именем Николая Алексеевича Некрасова связана целая эпоха русской поэзии. Некрасов открыл в русской литературе новые пути, стал печальником горя народного. Помните? «Родная земля, назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Некрасов умер 8 января 1878 года. Похороны поэта в Петербурге вылились в многолюдную манифестацию. Когда Достоевский сказал на гражданской панихиде, что Некрасова в пантеоне русской поэзии можно поставить вслед за Пушкиным и Лермонтовым, студенческая молодежь закричала ему: «Выше, выше!». Таким был день 8 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.